Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в студии Александр Гостев. Десятое ноября наполнено разговорами о ненависти, ксенофобии, патологическом национализме и связанных со всем этим кровавых датах, как ни печально. В Петербурге в воскресенье коалиция «Демократический Петербург» провела акцию под лозунгом «Остановим насилие» с требованием расследовать массу преступлений на почве ненависти, совершенных в городе только в последние дни. В Германии вчера и сегодня вспоминают 9-10 ноября 1938 года, погромы и убийства евреев 75 лет назад, во время так называемой «Хрустальной ночи», когда под ногами хрустело стекло разбитых витрин. И еще ровно 100 лет назад, 10 ноября 1913 года, в Киеве завершилось знаменитое дело Бейлиса, которое считается, возможно, самым громким судебным процессом в царской России. Еврей Менахем Бейлис был обвинен в якобы ритуальном убийстве 12-летнего русского подростка Андрея Ющинского и после месячного судебного разбирательства полностью оправдан, несмотря на гигантскую черносотенную антисемитскую кампанию и давление на судей, и без того занимавших обвинительную позицию со стороны правых политиков и чиновников, которым нужен был громкий и победоносный процесс для укрепления своих позиций. Достаточно сказать, что почти половина присяжных, которые в конце концов и оправдали Бейлиса ввиду неопровержимых доказательств защиты, как выяснилось впоследствии, состояла в союзе Михаила Архангела. Одновременно на стороне Бейлиса выступила вся, говоря тогдашним языком, прогрессивная российская мировая общественность. Воззвание в его защиту подписали Владимир Короленко, Максим Горький, Леонид Андреев, Дмитрий Мережковский, Федор Сологуб, Зинаида Гиппиус и еще многие десятки известнейших писателей, ученых и юристов. За границей против средневекового антисемитского процесса также протестовали самые известные общественные деятели, священники разных конфессий, политики и представители интеллигенции, от Томаса Манна, Анатоля Франца и Герберта Уэллса до Остина Чемберлена и тогдашнего архиепископа Кентерберийского Рэндала Дэвидсона. Истинные убийцы мальчика так и остались ненайденными. О деле Бейлиса написаны сотни книг, юридических трудов, публицистических и энциклопедических статей, сняты документальные и даже художественные фильмы. О значении дела Бейлиса и о том, насколько накал общественных страстей, особенно когда речь заходит о национальных вопросах и ксенофобии, в сегодняшней России напоминает события столетней давности, я беседую с литератором и политическим комментатором, главным редактором русского журнала Александром Морозовым. Насколько значительными дело Бейлиса и оправдательный приговор оказались для России столетней давности?
Конечно, мы сегодня смотрим на дело Бейлиса уже новыми глазами, глазами после Второй мировой войны и после колоссального совершенно геноцида, который случился на территории Европы и в первую очередь в отношении евреев, но также и такие обстоятельства коллективного насилия случились здесь, в Восточной Европе и между другими народами. Поэтому, когда мы сейчас вспоминаем дело Бейлиса, то мы уже знаем, к чему привели события начала 20 века в Восточной Европе и те обострения, которые существовали между народами, погранично населяющими здесь такие сложные исторические территории. И глядя, конечно, отсюда, с этого берега, мы в первую очередь думаем не о том, какие позиции даже занимали те или иные силы вокруг дела Бейлиса. Это важно, но все-таки важен итог. Он заключен в том, что эскалацию коллективного насилия не удалось никак остановить, и получилось, что дело Бейлиса публично, очень крупно открывает историю антисемитизма в Восточной Европе, и затем эта история заканчивается уже Освенцимом. Это один аспект, связанный с делом Бейлиса. Но поскольку приближается вот годовщина, то есть столетие дела Бейлиса, то, конечно, мы смотрим внимательно сегодня еще и на то, как реагировали тогдашние различные слои общества Российской империи на эти события. И все-таки существенным остается то, не только для историков, но и для общественного сознания России, я думаю, то обстоятельство, что русское общество того времени выставило довольно сильную, большую такую общественную команду, которая отчетливо понимала уже тогда, к чему может привести дальнейшая эскалация коллективного насилия. И эти имена, они для нас очень много значат. И сегодня вокруг дела Белиса была заметна и позиция Владимира Набокова, молодого тогда еще. И в деле Белиса участвовал Василий Маклаков, известный кадет и в дальнейшем член Временного правительства. И замечательное письмо, незабываемое письмо, подписанное значительной частью столичной и московской интеллигенции того времени, и Блоком, и Вячеславом Ивановым, и Короленко, и так далее, и так далее. Вот это такое тоже важное сегодня напоминание о возможности коллективной позиции, достаточно сильной. Это актуально для сегодняшней России, потому что, собственно говоря, сегодня Россия находится тоже в полосе коллективных петиций, коллективных обращений в защиту, в поддержку.
Вспоминая процесс Бейлиса, много общего можно найти с сегодняшним общественным бурлением в России.
Сходство бросается в глаза, потому что видим отчетливо сегодня в России подъем какого-то низового и достаточно агрессивного общественного настроения, которое начинает само снизу ориентироваться на допустимость нелегитимного, то есть не правового, а прямого насилия коллективного. Это связано с тем, что и возникают какие-то кружки этнические или идеологические кружки, которые постоянно на своих сайтах призывают к прямой расправе над кем-либо. Опасен ли этот процесс? Масштабен ли он в России? Ну, его нельзя, конечно, значение преувеличивать, но на самом деле, если мы вспомним события 906 и 913 годов, то это ведь тоже было достаточно экономически такое подъемное и благополучное время в целом. И культурный расцвет одновременно шел. И тем не менее, одновременно зрела возможность большого насилия. Именно поэтому сегодняшняя ситуация, когда мы, с одной стороны, видим эти призывы к насилию в России и допустимость коллективного насилия, а с другой стороны, видно, что власть, как бы сказать, отчетливо не говорит этому «нет». Складывается впечатление, что власть, и многие так думают в России, что власть собирается использовать как-то даже эти настроения, эти группы. Собственно говоря, такая же история была и с делом Белиса. Если вспомнить, существенным там было то, что позиция властей была крайне двусмысленной, и сама власть там разделилась на две части. Там была группа высокопоставленных чиновников и полицейских чиновников, которые настаивали на честном расследовании, и была группа достаточно влиятельная, которая хотела это дело провести политически. И вот это тоже напоминает дебаты и конфликты в сегодняшней России. Тут тоже постоянно борются намерение расследовать в соответствии с правовыми нормами и политическое давление.
Александр, а в чем секрет непотопляемости крайних черносотенных настроений в России в течение десятилетий, уже получается столетий?
Я думаю, что в любом обществе имеется, не только в России, то есть сказать, что Россия в этом отношении хуже, чем другие общества, я бы так не сказал, потому что все-таки наблюдая за историей, как бы читая историю Польши, Украины, вообще всех земель, которые американский историк Тимоти Снайдер в своей последней знаменитой книге назвал «Кровавые земли». И не только здесь, в Восточной Европе, но также и в Латинской Америке, ну и так далее. То есть мы не единственные, у кого есть такие настроения. Но приглядываясь к своей ситуации исторической, мы видим, что временами действительно обостряется то, что делает в результате возможным не только, скажем, Освенцим или ГУЛАГ, как государственную машину, но делает возможным и буквальное, прямое насилие каких-то этнических или идейных групп друг против друга. То есть я говорю сейчас в данном случае просто о внесудебных расправах. Ну, поскольку мы вспоминаем дело Белиса, то здесь, конечно, этот контекст достаточно важен, потому что дело Белиса было связано, собственно говоря, с атмосферой еврейских погромов, и я помню хорошо, что в деле Белиса большую роль играл такой лидер черносотенской организации «Голубев», который, в общем, прямо шантажировал постоянно тогдашние власти угрозами прямых политических и агрессивных действий в Киеве. То есть он просто призывал к погромам. Вообще говоря, это тоже очень похоже на сегодняшнюю ситуацию, потому что появились в России группы, которые, в общем, пытаются говорить на таком языке и с властями.
Как история показывает, подобные судебные процессы возникают, как правило, накануне значительных общественных потрясений и даже революционной трансформации страны в ту или иную сторону. И ведь и в советские времена, и сейчас, что важно, нынешние российские власти, каждый по-своему, конечно, любят сравнивать положение страны и в стране с 1913 годом.
Конечно, всякое сравнение хромает, и это понятно, но в то же время я думаю, что многие сегодня, глядя на развитие ситуации в России, начинают находить аналогии как раз вот этому периоду, последнему периоду перед Первой мировой войной, и, собственно, сравнивать ситуацию с... Вот только что, может быть, многие обратили внимание, была публикация какого-то американского аналитического центра, который пишет о том, что ситуация в России напоминает 1905 год. Ну, тоже с оговоркой, конечно, что это сходство не прямое, но, тем не менее, определенные элементы ситуации есть. Действительно, можно так сказать, что и перед Первой мировой войной, и тем более перед Второй мировой войной, ну, а многие считают, что это одна такая историческая полоса, одна большая война, назревала... При том, что экономическое развитие было достаточно у всех государств Европы, было достаточно активное, продолжались процессы урбанизации и продолжались процессы такого оккультуривания активного населения. То есть работала машина, культурная машина работала. Но при этом одновременно очевидно, что какая-то этническая ненависть и допустимость этнических расправ, она нарастала. Это было и перед Первой мировой войной, и перед Второй. Именно поэтому мы сейчас с некоторым волнением смотрим на всю дискуссию в целом и даже европейскую дискуссию о мультикультурализме, потому что и она напоминает нам опасные времена перед Первой и Второй войной. Точно так же мы смотрим сейчас с большой опасностью вообще на раздающуюся критику демократии, потому что мы узнаем в этой критике то, что предваряло и наступление фашизма в Европе в 12 государствах, и то, что, собственно говоря, предваряло и окончательную победу сталинизма как машин. И в этом же ряду находится, конечно, вся тематика национализма и этнического противостояния. Определенный тип обострения этнического негодования, презрения и возникновение не просто политики исключения и низовые такие настроения, допускающие превращение каких-то этнических групп, собственно говоря, в политическом языке чуть ли не в животных, в иных, в других, вот это опознаваемый момент, который ведет к большой войне.
Я наблюдаю все больше и больше разговоров и игр с то ли с мифом, то ли с идеей о построении национального русского государства. При том, что о русском народе, как о сложившейся нации, на мой взгляд, говорить, конечно же, смешно. Вот насколько опасны сейчас эти разговоры с учетом еще очень многих проблем и сложностей, с которыми Россия столкнулась в 21 веке?
Это, безусловно, реально очень опасная ситуация. О ней надо говорить не потому, что мы охвачены каким-то алармизмом или какой-то искусственно нагнетаемой тревогой. Причина реального беспокойства связана вот с чем. Все понимают, что Россия в постсоветский период в значительной степени как общество не пришло к какому-то примирению внутреннему и к какому-то результату. Это заметно по отношению к 90-м годам, по отношению к собственной конституции и обстоятельствам ее принятия. Как бы новая Россия, после постсоветская Россия, все это понимают, она недоучредилась как государство. И так называемая гражданская нация в постсоветской России не состоялась. А что состоялось? Образовался какой-то странный достаточно и самому себе до конца непонятный конгломерат народов, которые живут на территории оставшейся части Советского Союза в Российской Федерации. И они заново находят себя через 25 лет после образования государства. Вдруг начался новый процесс какой-то через 25 лет пробуждения национального самосознания. Мы говорим сейчас не только о русских. Это та же самая ситуация происходит и не только на Кавказе. Но обратите внимание, ведь у нас сейчас возникают новые дебаты вокруг таких понятий, как сибиряк, локальная идентичность, которая строится в конфликте с Москвой, да, то есть как бы в попытке отстроить себя любой ценой от московской идентичности. Вот эти все оси напряжения показывают, что Россия как гражданская нация еще не состоялась. А отсюда и волнение. А чем это закончится? А удержится ли ситуация? А не развернется ли она дальше в направлении ожесточенного конфликта? И, в общем, видно, что молодежь, и русская молодежь, и молодежь кавказская, это основное, конечно, у нас направление противостояния, она ведь активно готовит себя к будущей какой-то войне. У нас развиваются из той и с другой стороны спортивные клубы, какие-то клубы ножевого боя, рукопашного боя, идет спортивная подготовка. Это ведь все реально напоминает то, что было, скажем, в Восточной Европе между Польшей, Украиной и Чехословакией. Вот в этих землях, там ведь везде перед Второй мировой войной активно шло такое молодежное движение, военизированное у каждого народа. И результат этого всего, собственно говоря, вылился в результате, конечно, и в войну, и не только в войну, но и в жестокие столкновения, собственно, между гражданским населением.
Я бы к этому еще добавил насаждаемое государственной идеологией и пропагандой ощущение страны как осажденной крепости, которая очень сочетается вот с этими клубами и психологией, распространенной среди молодежи, о которой вы говорили, Александр. Но вот возвращаясь к делу Бейлиса, думаете ли вы, что спустя 100 лет, если бы возник такой же бы политический и отчасти религиозно-этнический процесс, то приговор был бы в современной России в данном случае оправдательным. Ведь власть или худшая ее часть всегда улавливает настроение не столько верхушки общества, сколько толпы.
Мы находимся в таком общественном состоянии сейчас, которое очень близко к ситуации дела Бейлиса. Если отвлечься и говорить, скажем, не об антисемитской кампании, а, допустим, сейчас в России это более актуально, конечно, напряжение между кавказцами и жителями Центральной России, то ведь посмотрите, сколько уже эпизодов было. За последние 5 лет легко насчитать 10-15 крупных эпизодов уличной драки, которая заканчивается тем, что любые дальнейшие следствия или судебные действия, во-первых, растягиваются на долгое время, как в деле Бейлиса, а во-вторых, общество убеждено, что решение по этим делам будет только политическое, добиться справедливости невозможно. Падает в этом смысле слово доверие к следственным и судебным органам, как это и было, собственно, при деле Бейлиса. И одновременно общественность занимает противоположные позиции, как это было тогда. Потому что и тогда не только Короленко и столичная интеллигенция выступала в защиту Бейлиса, но были и другие, кто подписывал коллективные письма, наоборот, в поддержку политической версии о ритуальном убийстве.
Того же Розанова можно вспомнить.
Да-да-да. В этом смысле и здесь у нас это тоже все сейчас присутствует. Вот в этом-то и, собственно говоря, справедливая аналогия с теми временами. Ну и не только с делом Бейлиса, но и с рядом тогдашних подобных политических событий. Власть сейчас в России, конечно, занимает в этом отношении достаточно, на мой взгляд, опрометчивую позицию, потому что низовые настроения с критикой демократии, с критикой либерализма, с критикой культурного разнообразия, это все есть. Оно сверху наращивается на попытку власти вырабатывать какую-то новую имперскую идеологию. Это, несомненно, так, потому что мы все время слышим слова «державность», «русский цивилизационный код», «русская цивилизация», там 5-я, 6-я, 7-я, 10-я империя, Рим очередной. Это все с большей силой на третьем сроке Путина сверху идет, как некоторая уже официальная государственная политика. И это тоже, кстати, напоминает печальный опыт прошлого, потому что мы отчасти застали такой официоз сами в конце брежневской эпохи. И такой официоз имелся и нагнетался как раз в 13-м году во время празднования 300-летия Дома Романовых. А дело-то обстояло очень плохо и тогда, и сейчас.
О значении дела Бейлиса столетней давности и о том, насколько опасен для сегодняшней России накал ксенофобских страстей, я беседовал с литератором и политическим комментатором, главным редактором русского журнала Александром Морозовым. У микрофона в студии «Радио Свобода» Александр Гостев. Всего вам доброго.